И мне казалось, что старик хочет уехать из дома, но не может, заколдован. Почти каждый день на дворе от полудня до вечера играли трое мальчиков, одинаково одетые в серые куртки и штаны, в одинаковых шапочках, круглолицые, сероглазые, похожие друг на друга до того, что я различал их только по росту. Я наблюдал за ними в щели забора. Они не замечали меня, а мне хотелось, чтобы заметили. Нравилось мне, как хорошо, весело и дружно они играют в незнакомые игры. Нравились их костюмы, хорошая заботливость друг о друге, особенно заметная в отношении старших к маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал, они смеялись, как всегда смеются над упавшим, но смеялись не злорадно. Тотчас же помогали ему встать. А если он выпачкал руки или колено, они вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками. А средний мальчик добродушно говорил: «Вот ус неуклюзый». Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один другого, и все трое были очень ловки, сильны, неутомимы. Однажды я влез на дерево и свистнул им. Они остановились там, где застал их свист, потом сошлись, не торопясь, и, поглядывая на меня, стали о чем-то тихонько совещаться. Я подумал, что они станут швырять в меня камнями. Спустился на землю, набрал камней в карманы, за пазуху и снова влез на дерево. Но они уже играли далеко от меня в углу двора и, видимо, забыли обо мне. Это было грустно. Однако мне не захотелось начать войну первому, а вскоре кто-то крикнул им в форточку окна: «Дети, марш домой!» Они пошли не торопясь и покорно, точно гуси. Много раз сидел я на дереве над забором, ожидая, что вот они позовут меня играть с ними, а они не звали. Мысленно я уже играл с ними, увлекаясь иногда до того, что вскрикивал и громко смеялся. Тогда они все трое смотрели на меня, тихонько говоря о чем-то, а я, сконфуженный, спускался на землю. Однажды они начали игру в прятки. Очередь искать выпала среднему. Он встал в угол за амбаром и стоял, честно закрыв глаза руками, не подглядывая, а братья его побежали прятаться. Старший быстро и ловко залез в широкие пошивни под навесом амбара, а маленький, растерявшись, смешно бегал вокруг колодца, не видя, куда девать себя. «Раз!» — кричал старший. «Два!» Маленький вспрыгнул на сруб колодца, схватился за веревку, забросил ноги в пустую бадью, и бадья, глухо постукивая по стенкам сруба, исчезла. Я обомлел, глядя, как быстро и бесшумно вертится хорошо смазанное колесо, но быстро понял, что может быть, и соскочил к ним во двор, крича: «Упал! В колодец!» Средний мальчик подбежал к срубу в одно время со мной, вцепился в веревку, его дернуло вверх, обожгло ему руки, но я уже успел перенять веревку, а тут подбежал старший, помогая мне вытягивать бадью. Он сказал: «Тихонько, пожалуйста». Мы быстро вытянули маленького. Он тоже был испуган. С пальцев правой руки его капала кровь, щека тоже сильно ссажена. Был он по пояс мокрый, бледен до синевы, но улыбался, вздрагивая, широко раскрыв глаза. Улыбался и тянул: «Как я падал! Ты с ума сошел! Вот сто!» — сказал средний, обняв его и стирая платком кровь с лица. А старший, нахмурясь, говорил: «Идем, все равно не скроешь». «Вас будут бить?» — спросил я. Он кивнул головой, потом сказал, протянув мне руку: «Ты очень быстро прибежал». Обрадованный похвалой, я не успел взять его руку, а он уже снова говорил среднему брату: «Идем, он простудится, мы скажем, что он упал, а про колодец не надо». «Да, не надо», — согласился младший, вздрагивая. «Это я упал в лужу, да?» Они ушли. Все это разыгралось так быстро, что когда я взглянул на сучок, с которого соскочил во двор, он еще качался, сбрасывая желтый лист. С неделю братья не выходили во двор. А потом явились более шумные, чем прежде. Когда старший увидал меня на дереве, он крикнул ласково: «Иди к нам!» Мы забрались под навес амбара в старые пошивни и, присматриваясь друг к другу, долго беседовали. «Били вас?» — спросил я. «Досталось», — ответил старший. «Трудно было поверить, что этих мальчиков тоже бьют, как меня. Было обидно за них». «Зачем ты ловишь птиц?» — спрашивал младший.
«Они поют хорошо».
«Нет, ты не лови. Пускай лучше они летают, как хотят».
«Ну ладно, не буду».
«Только ты прежде поймай одну и подари мне».
«Тебе какую?»
«Веселую и в клетке».
«Значит, это чиж».
«Коска съест», — сказал младший, — «и папа не позволит».
Старший согласился. «Не позволит».
«А мать у вас есть?»
«Нет», — сказал старший, но средний поправил его.
«Есть, только другая, не наша. А нашей нет, она померла».
«Другая называется мачеха», — сказал я.
Старший кивнул головою. «Да». И все трое задумались, отемнели. По сказкам бабушки я знал, что такое мачеха, и мне была понятна эта задумчивость. Они сидели плотно друг с другом, одинаковые, точно цыплята, а я вспомнил ведьму-мачеху, которая обманом заняла место родной матери и пообещал им.
«Еще вернется, родная-то. Погодите».
Старший пожал плечами.
«Если умерла,
этого не бывает».
«Не бывает. Господи, да сколько же раз мертвые, даже изрубленные на куски, воскресали, если их спрыснуть живой водой? Сколько раз смерть была не настоящая, не божья, а от колдунов и колдуней?» Я начал возбужденно рассказывать им бабушкины истории. Старший сначала все усмехался и говорил тихонько: «Это мы знаем, это сказки». Его братья слушали молча. Маленький, плотно сжав губы и надувшись, а средний, опираясь локтем в колено, наклонился ко мне и пригибал брата рукою, закинутой за шею его. Уже сильно завечерело. Красные облака висели над крышами, когда около нас появился старик с белыми усами, в коричневой, длинной, как у попа, одежде и в меховой мохнатой шапке.
«Это кто такое?»
— спросил он, указывая на меня пальцем. Старший мальчик встал и кивнул головой на деда в дом. «Он оттуда».
«Кто его звал?»
Мальчики все сразу молча вылезли из пошивней и пошли домой, снова напомнив мне покорных гусей. Старик крепко взял меня за плечо и повел по двору к воротам. Мне хотелось плакать от страха перед ним, но он шагал так широко и быстро, что я не успел заплакать, как уже очутился на улице, а он, остановясь в калитке, погрозил мне пальцем и сказал:
«Не смей ходить ко мне».
Я рассердился.
«Вовсе я не к тебе хожу, старый черт!»
Длинной рукой своей он снова схватил меня и повел по тротуару, спрашивая, точно молотком колотя по голове моей:
«Твой дед дома?»
На мое горе дед оказался дома. Он встал перед грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперед и торопливо говорил, глядя в глаза, тусклые, круглые, как семишники:
«Мать у него в отъезде. Я человек занятой, глядеть за ним некому. Уж вы простите, полковник.